чувственная, умственная, эмоциональная и волевая, они как служители для достижения одной единственной цели урока, главной цели урока. Это центральная истина. Ее могут называть разные пособия по-разному. Главная мысль, главная цель или центральная истина. Как бы ни называли, суть ее не меняется. Центральная истина урока. Я сейчас вам покажу вот такую вещь. Все знают, что это такое? Это чипсы. Что это такое? Это еда или продукт питания. А теперь у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, этот продукт питания, он полезный?
Нет.
Почему?
Эмоционально полезный, я вот поеду.
Нет, мы смотрим позиции полезности организма. Это полезный?
Очень вредный.
Очень вредный. А почему его едят?
Он вкусный.
Знаете, что в этом продукте отсутствует? Вот он вроде бы есть.
Полезный.
В нем отсутствует полезность. Его можно купить, его можно съесть. Ты вроде бы наелся, но это обман. В нем нету важных, полезных, питательных веществ, которые помогут вашему организму дальше правильно проводить жизнедеятельность. Давать вам энергию, обогащать ваш организм витаминами, минералами и тому подобное. Чему и призван это продукт питания? Вот это не продукт питания, это суррогат. Точно так же, как эти пакетик чипсов, выглядит ваш урок, не имеющий центральной истины. Вы можете рассказать суперисторию, захватывающую, интересную. Все будут вам склоняться туда и говорить: «О, да ты че?» Но если ваше повествование не имеет центральной истины и не ведет детей к извинению, не учит их потом истины, которые вы излагаете в своем повествовании, к действию, ваш урок пустой. Это суррогат, это чисто. Центральная истина должна присутствовать в каждом уроке. И именно она нужна для того, чтобы, излагая ее, ребенок потом мог ее осознать и применять ее в своей дальнейшей жизни. К этому и ведется вся цель урока. Итак, понятие центральной истины. Центральная истина формируется на первоначальном значении текста. То есть это то значение текста, которое вкладывал автор, когда он писал. Допустим, когда Христос говорит: «И кто хочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Что значит это значение в первоначальном значении текста? И это значит, что эта верхняя одежда в то время была для людей как залог их здоровья. Это было их одеяло. Ночи в Израиле очень холодные. И если человек не имел этой теплой верхней одежды, ночью он мог простудиться, он мог заболеть. То есть не имея этой верхней одежды, человек, в принципе, обречен на нездоровье, а может быть что-то еще более вытекающее потом неприятное. И когда Господь говорит, что отдай рубашку к просящему тебя, а плюс к ней еще добавь свою верхнюю одежду. То есть здесь первоначальный контекст повествования, он усиливает жертвенную любовь к ближнему. И мы именно это должны доносить. Вот это вот и подразумевает собой первичное значение текста. Центральная истина должна содержать именно это, первичное значение текста. Другое важное условие, что она должна естественно вытекать. Центральная истина должна естественно вытекать из повествования. Истина — это библейское учение, еще раз заостряю, истина — это библейское учение, которое потом может ребенок применять в своей жизни. Истина — это библейское учение, которое потом ребенок может применять в своей жизни или побуждающее ребенка к действию. Создается на первичном значении текста, должна естественно вытекать и побуждать к действию. Такой вопрос. Для чего нужна центральная истина? Для чего нужна центральная истина, Вова?
Ну, изменить жизнь.
Изменить жизнь ребенка. Центральная истина должна изменить жизнь ребенка. Это ее главное предназначение. Ваша задача – правильно ее выделить, чтобы она не была натянутой, чтобы она не была прикручена повествованию или повествованию к центральной истине. Прочитали текст библейский, и вы должны увидеть центральную истину. Она не должна там надубать ее, втиснуть. Вот я расскажу сейчас в сотворении, что Бог спасает грешников. Простите, пожалуйста. Там такого еще нет. Бог создает мир. И очень сложно туда втиснуть, что Бог спасает грешников. Она должна быть естественной. Требование к центральной истине. Центральная истина должна стать сердцевиной урока. Когда вы возьмете тему, вы увидите, там будет прописана центральная истина, главная мысль, главная цель. И вы должны ее поставить в серединку картинки, как пазл. Она будет определяющей. И затем все свое повествование, затрагивая умственную, эмоциональную, волевые цели, вы должны обкладывать эту центральную истину, чтобы они все вели к подтверждению, к доказательству этой главной мысли. Центральная истина должна быть сердцевиной нашего урока. И вы должны внутренне быть к ней привязаны и не уходить ни в сторону, ни куда-то. Я должен попасть в эту цель, помните, да? Добежать, воткнуть ее. Но не мимо. Не мимо. Должна быть только одна цель. Должна быть только одна цель. В уроке не может быть двух главных целей. Только одна. Допустим, урок о Закхее. Повествование о Закхее, оно может, по крайней мере, выделить, ну, давайте попробуем одну истину выделить, что Бог спасает грешников. Так? А вторая мысль какая может быть? Что он нелицеприятен к людям. Если Закхеем пренебрегали его собратья иудеи, да, а то Бог к нему подошел. Но из этих двух мыслей вы должны выделить только одну и придерживаться только ее. Если ты взяла главную цель, что Бог спасает грешника, следуй ей. Если ты, Артем, взял, что Господь нелицеприятен, ты должен в этом повествовании, в этом Закхее доказать, что Бог нелицеприятен. Или Бог все знает. Наташа, я беру, что Бог все знает, он знал, что будет там этот мытарь Закхей, и он нуждается в спасении, он идет к нему. Бог знает, где найти тебя. Должна быть только одна цель. Повествование должно иллюстрировать эту центральную истину. Повествование должно иллюстрировать центральную истину. И чтобы вы не забыли за нее, за эту центральную истину, она должна быть у вас написана. Она должна быть у вас перед глазами. Бог спасает грешников. Это моя центральная истина. И вот она у вас написана на листочке, пропечатана в компьютере на рабочем столе. И вы каждый раз, написав абзац или фразу, или какой-то более емкий объем вашего повествования, обратитесь и проследите. Действительно вы отследили ее. Пусть она будет у вас прописана. Будет перед глазами всегда. В ходе урока постепенно раскрывайте разные стороны этой центральной истины. Опять же, берем этого Закхея. Центральная истина – Бог спасает грешников. И вот вы в ходе урока начинаете с того, что Господь Иисус, его самая главная цель на земле была спасти людей. И придя он на эту землю, он пришел ко всем, кто его ищет. А кто его ищет? А его ищет вот этот Закхей. А какой он? А он нуждается в спасении. И что он для этого делает? Но понимаете, да? Сначала, что Бог пришел. Кто ищет Господа? Как он находит этого грешника? И что потом этот грешник делает? Но все это ваше повествование постепенно раскрывает эту центральную истину с разных сторон, как вокруг нее так ходите, ходите, ходите. И потихонечку так это покрывало таинственности. Снимайте, снимайте, снимайте. И она потом в середине ваше повествование светится. Бог спасает грешников, который обращается к нему, как он ищет его. Раскрываем ее постепенно. И, конечно же, она должна что делать? Побуждать
к действию.
К действию, к изменению. Центральная истина должна побуждать детей к изменению. И она должна быть так сформулирована. Сама формулировка центральной истины звучит должна так, что она побуждает к действию. Бог спасает кающегося грешника. Вот это полная формулировка центральной истины. И вы тогда будете, если будете прочитать, Бог спасает грешника, ну что? А вот Бог спасает кающегося грешника, вы обязательно в своем уроке укажете. А что такое кающийся? И как им стать? И это побудит детей задуматься о том. А я Закхей? Время решил. Как нельзя поступать с центральной истиной? Что нельзя делать? Как я уже сказала, не подтягивать центральную истину к повествованию и повествование к центральной истине. Хорошая тема «Бог спасает кающихся грешника». Что бы мне взять такое, чтобы проиллюстрировать ее? Нет. Возьмите историю, посмотрите, о чем она говорит, и это будет центральная истина. Они не должны быть натянуты. Повествование о центральной истине не должны противоборствовать. Они должны быть естественны. Не путать центральную истину с названием урока. Часто берутся пособия, где название урока прописано ярко, потом там такие мелкие буковки, главная цель, что-то там еще. И часто люди склонны воспринимать вот это вот название урока за центральную истину. Нет, это разные вещи. Все творение прекрасно. Это может быть название урока. А вот Бог сотворил мир прекрасным, это центральная истина. Отличается центральная истина от названия урока. Если вы взяли пособие, и там есть только название урока, продумайте центральную истину. И если она не соответствует названию, выделите ее. Нет, центральная истина не должна быть сформулирована в конце урока. Допустим, давайте опять этого Закхея возьмем, чтобы было все понятно, да? Вы рассказываете повествование о Закхее, все-все-все хорошо рассказываете, вот он услышал, вот он пошел, вот он залез, и вот Господь к нему там пришел, он там раскаялся, и потом в конце урока. Поэтому из этой истории мы можем видеть, что Бог спасает кающихся грешника. Нет, это как заплатка будет в конце. Почему? Она должна постепенно вплетаться в урок. Вы должны постепенно с разных сторон открывать эту центральную истину, чтобы в конце урока она была ясна детям. Даже, может быть, без вашего уже разъяснения. Вы не должны сами догадаться. Так, еще так. И как обычно разъясняют и доносят до учеников центральную истину? Учитель знает, о чем он будет говорить. Дети нет. И как я уже сказала, центральную истину чаще всего учителя берут и разбивают ее на фрагменты. И потом постепенно, фрагмент за фрагментом, в течение всего урока они разъясняют ее детям. Как я приводила пример, да? Бог пришел спасти грешника. Закхей осознает себя грешником. Он идет навстречу Господу. Господь его находит, он кается. И Бог спасает кающегося грешника. То есть с разных сторон, фрагмент за фрагментом, центральная истина раскрывается и объясняется детям. Объясняется она при помощи таких мостиков. Помните, да, такое слово, кто давно уже в воскресной школе преподает? Мостики. То есть, или их называют еще заправка, АЗС. То есть, когда вы, допустим, говорите о Закхее, что он почему-то имел желание пойти к Господу. Почему? Ну, потому что он был грешен. А у вас бывает такое, вот, что вы вдруг осознаете, что вы, ну, плохо вы поступаете с жизнью, что-то надо делать, что-то надо менять. И вы начинаете искать пути выхода из этой ситуации. Вот то же самое дело Закхея. Опять возвращаетесь. Да? То есть приводите примеры жизни ребенка и потом переносите его на ту ситуацию, которая происходила с вашим повествованием. Ну, и теперь давайте мы с вами попробуем разобрать на примере, как отличить название урока от центральной истины. Итак, я буду сейчас говорить фразу, а вы постарайтесь определить, это название урока или это центральная истина. Святой Дух.
Название.
Бог свят и чист.
Центральная
истина. Бог свят и чист. Это раскрывается через Бога. Так. Слово Бога.
Название.
Закон Бога.
Название.
Заповеди показывают, каким хочет видеть нас Бог. Библия — это слово Бога.
Название.
И центральный, правильно. Тут двойное. Можно назвать ее урок, но она также содержит, отражает себе центральную истину. Слово, ну, Библия — это слово Бога. И вы доказываете своему уроку, что да, Библия — это слово Бога.
Если больше двух слов, то это центральная истина.
Ну, не всегда верно работает. Так, сотворение мира.
Центральное, в смысле, название.
Название. Так, святость.
Название.
Господь Иисус скоро придет опять.
Центральная истина.
Ангелы – это духи, сотворенные Богом.
Центральная истина.
А теперь первый ряд молчит. Теперь первые ряды отдыхают, говорят задние ряды. Каждый должен обратиться от своих грехов к Богу. Так. Важно читать Библию. Откуда все взялось? Аня. Все вместе. Бог заботится о тебе через твоих родителей. Иисус Христос – вечный Бог. И то, и другое. И то, и другое может быть. Да. Плохо, неплохо. Что-то есть какие-то вопросы по центральной истине?
Да, собственно, нет.
Да?
Пока еще каша просто.
Пока еще каша. Друзья, еще раз напоминаю. Без центральной истины урок суррогат.
Вопрос, собственно, по поводу центральной истины.
Теперь мы... Да. Теперь мы перейдем к другой составляющей урока. Итак, мы сейчас уже вот Наташа и я, мы с вами уже рассмотрели, что есть в уроке центральная истина и чем она достигается. Итак, центральная истина достигается какими целями? Центральная истина урока. Еще раз громко, Вера, скажи. Умственная, эмоционально болевая. Вы в теме? Вы в теме или вы спите после обеда? Еще раз, смотрите, центральная... Есть название урока? После названия стоит центральная истина, главная мысль, главная цель, я не знаю, как еще, центральная истина. И эта центральная истина достигается тремя целями. Умственная, эмоциональная, болевая. А теперь мы поговорим о следующем составляющем урока. Вот смотрите, у меня тут есть удочка. Вот для чего удочка нужна?
Рыбачить.
Рыбачить. Что главное вот...
Делать.
Да. Что главное вот в удочке? На что рыбачится?
Крючок.
Крючок. А что на крючок вешается?
Наживка.
Наживка. Кто знает, какие виды наживки?
Червяк.
Живая, неживая.
Живая, неживая. Червяк, живая, неживая. Живой червяк, неживой червяк. Слушай, ну когда его такой вот иголкой проходишь, он уже не живой.
Крупную рыбу можно маленькую.
Можно на блюсну. Можно на опарыши.
О, какое название класса. Слушайте, вы все знаете. Вы знаете столько приманок, сколько, не знаю. А где я буду ловить на этот вот листик? Сейчас как вот закину туда вот.
Вегетарианская рыба поймается.
Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Вот кто-то сегодня. А я поймала. А я поймала. Вкусная. Знаете, как дети ее любят? Я не знаю, о чем нехорошего, но они так ее любят. Похвастаюсь сыну. Скажу, твоя рыбалка неудачная, а у меня удачная. Вот эта вот рыбалка похожа на вступление в урок. Вступление в урок – это своеобразная рыбалка. Вступление – это очень-очень важная часть библейского повествования, библейского вашего урока. Вступление – важная часть библейского урока. Ой, семечки. Она еще падает. Почему же она такая важна? Потому что дети, в отличие от взрослых, они не умеют ждать. Они не умеют ждать. Либо им сразу подавать все интересно, либо они потеряются в уроке. Они не могут слушать. Если бы с первого вдохновения урока не заботили их внимание, вы потеряли до конца урока. И вам будет очень сложно наверстать вот этот упущенный первый момент потом. Поэтому закидывайте удочку с правильной наживкой, чтобы рыбка сразу поймалась. Если взрослый, он может сидеть вот во время проповеди, ждать, ну сейчас что-то будет интересно, сейчас он поймает. Дети не будут ждать. Если вы сразу не поймали на крючок, считайте, что ваша рыбка уплыла. Все 20 рыбок в вашем классе, они потеряться могут. Если дети не сидят,
придется быть терпеливой. А может быть, они просто сидят уже смотрят, там, а сами спят. Я думаю, сама, что можно стать закрытыми глазами.
Детьми важно завладеть первого мгновения вашего урока. Поэтому подбирайте наживочку так, чтобы она сразу приняла отчет. Вступление – это очень важная часть урока, чтобы завладеть детским вниманием или потерять его. Внимательно подбирайте вступление. Когда пишется вступление?
Ну,
понятно, что до урока. В процессе работы, когда мы его напишем?
В начале.
В конце. Когда уже все ясно.
Все приведение социальной истины на сегодня.
После чего?
Ну, когда уже все написано, мы уже знаем, как будем устроить, и центральную истину знаем, и тогда уже, чтобы...
Когда ты написал, что конспект, или просто выставил
цель? Ну, конспект уже написал, уже...
Когда написан конспект урока? Вступление пишется, когда написан весь конспект урока. Вы выдержали все цели, вы достигли центральную истину. Теперь надо сделать голову вашему повествованию, вашему уроку. Надо сделать вступление. И оно пишется, правильно я сказала, оно пишется после повествования всего урока. Вы посмотрели, и вы начинаете продумывать, а как мне подвести к этому повествованию? Как мне сделать так, чтобы детки попались на крючок, чтобы они потом услышали вот эту центральную истину, чтобы она потом привела к изменению в их сердце? Но очень важно во вступлении не раскрыть саму центральную истину. Вступление не должно вам открыть центральную истину. Детям, вернее, открыть центральную истину. Потом вам просто говорить ничего. Вы должны подвести к ней. Но во вступлении должно присутствовать ключевое слово урока. Если вы говорите о спасении, слово спасение должно быть там. Если вы говорите о творении, слово творение, оно должно быть там. Если вы говорите о любви, любовь должна быть в этом вступлении. Оно должно подвести повествование, но не открытие. Так, характеристика хорошего вступления. Длительность около минуты. Яркое, краткое, простое. Оно не должно загружать детей какими-то новыми понятиями. Зачем это потом вам раскрывать, когда у вас впереди еще целая тема? Краткое, ясное, простое. Тесно связанная с уроком. Не надо говорить про машинки, когда кто-то будет выиграть, не знаю, там, про животных. Он должен подвигать руку. Не раскрывать истину, но содержать слово ключевое. Продумайте всегда переходное предложение, которое от вашего вступления ведет в урок. Вот как судочка, да? Если получилось, то хорошо. Что-то делать, потом вводное предложение, и оно пошло у вас в основание самого урока. Классно! И, конечно же, ваше вступление не должно повторяться из урока в урок. Дети уже будут сейчас, он скажет так. Или сейчас будем смотреть мультик. Знаете, как детки, да, в 25-м кабинете, да, такая-то. Обычно однообразно начинаются уроки, они, ну, сейчас будем молиться, и я туда в кружочке, что-то вступления не должны быть. Типы вступлений. Какие могут быть типы вступлений? Короткий рассказ. Допустим, вот есть у Маршака стихотворение «Пожар». Можно слушать родителям, да, чтобы было, если девочка послушалась. Только мать сошла с крылечка, вены села перед печкой, щелку красную веди, а свечи огонь горит. Открыла дверцу Лена, соскочила огонь с поленом, перед печкой выжат пол. Лезть по скатерти на стол, побежал по стенам с треском, бег пополз по занавескам. И все это трагедия. А до этого мама, короче, говорили, что много печку варит. Ну, то есть, потом детей спрашиваешь, что потом случилось? Пожалуйста. А что бы было, если бы по-другому не поняла, а вот так-то? Важно слушать и родителей. И говорить любви с Кристом. О том, как Бог хочет, чтобы слышали друг друга.
Хотите со спичками кругать?
Так, следующий. Захватывающий эпизод из его повествования. Вы выбрали какую-то библейскую историю. И вы можете начать с интересного, захватывающего сюжета этой истории, а потом вернуться в начало. Но этот способ вступления, он хорош тогда, когда история малоизвестна. Если вы начнете рассказывать историю про Иону, про Ноя, и вот к нему подплыла большая рыба, да, это Иона! Или там про Ноя, там, строил много дней, огромный корабль, Иона. Этот способ вступления можно использовать в уроке, где повествование мало знакомо детям. Допустим, ну я попробую, думаю, что вы не знаете, забыли. Люди стояли и в ужасе смотрели на происходящее. На их глазах земля, дрожа, раскрывала свою подземную бездну. И туда, с воплями ужаса, один за другим падали люди, их шатры, их имущество. Что происходило? Почему эти трясти не постигла такая участь? Но детям эта история, ну, вряд ли будет такая уж знакомая, да? Если ее там закрутить сюжет поинтереснее, вы задаете вопрос, вы хотите узнать, почему что происходило, почему происходило с этим людьми? Я думаю, наверняка они заинтересуются, а что это такое для истории, почему? И вы здесь можете раскрывать и будете его справедливость Бога, послушание Богу, что будет подходить под это повествование. Задать вопрос. Вступление – вопрос. Но очень внимательно продумывайте вопрос. Вопрос должен быть связан с уроком, но продумайте его так, чтобы избежать вам потом нежелательных ответов. Почему? Дети, вы хотите послушать урок? Какую историю вам сегодня расскажу? Кстати, кто-то скажет нет. А если вы спросите, ребята, а вы сегодня кушали?
Нет.
Может и такое быть, да? И ты стоишь в тупике. У ребенка явно проблема, он пришел голодный.
Может быть,
покушай? Или спросите, как вы сюда сегодня ехали? И узнаете все истории утренних пробок. Или вам, вы хотели, вы сегодня пришли, вы хотели сегодня прийти сюда? Ой, осторожно. Да, всякое может быть. Поэтому, пожалуйста, продумывайте. Вопрос должен связан быть с повествованием урока. Допустим, в нашей программе будет такой урок «Век живи, век сверяй». Вы можете задать вопрос. Для чего нужен компас? И здесь вопросы будут только по существу. А что компас в вашей жизни? И вы говорите, это урок «Век живи, век сверяй». Фраза, привлекающая внимание, цитата дня, современной жизни. Допустим, вы хотите поговорить с подростками о смысле жизни, и вы задаете вопрос. Что наша жизнь? Игра? Вы согласны с этим утверждением? И, в принципе, их первые фразы, они будут наводящими в ваше дальнейшее повествование, потому что подростков, они придерживаются, уроки придерживаются, ну, классической такой формы объяснения, но очень важен диалог с ними, очень важен диалог. У вас уже начнется диалог с этого вопроса. Или, допустим, такой, живи большими глазками от пепси, и будет повествование о воде жизни, которую дает Господь. Можно использовать такие цитаты, но внимательно продумайте, о чем они. Посмотрите ролики рекламные. То есть, беря вот эту вот современную цитату, чем живет молодежь, чем живут дети, в принципе, посмотрите, о чем у нас сюжет, чтобы не попасть в просак. Ну, это для себя в первую очередь беру, потому что у меня уже разрыв увеличивается поколение. Так, затем, что еще можно брать во введение? Статьи из газет, журналов, сценки, какая-то ролевая игра. Статьи. Сценки, ролевые игры, фокусы, загадки, короткое свидетельство. И тоже очень осторожно, как с вопросом, подумайте, ваше свидетельство, оно направит детей на истину? Или они западут во всякие разные размышления, ого, какой мой учитель был? Подумайте. Очень осторожно надо быть, да. Очень осторожно. Можно взять песню и поговорить с ними. О чем эта песня? Только чтобы она входила в рамки, да, вступления, не была слишком затянута. Если вы затянете вступление, они потеряются. Уйдут они где-то в другом месте, только не на вашем уроке. И есть еще такой способ, прямой подход. Вы сразу начинаете с повествования. Но в этом прямом подходе очень важны первые ваши фразы, первые предложения, насколько они захватят детей. Если у вас стал такой момент, что вы будете рассказывать прямо, повествование, и повествование, начало повествования будет ваше вступление, продумайте первую фразу, чтобы детей тоже все равно поймать, чтобы они не сорвались с крючка и сидели на нем до конца урока, пока не поймут, что их вытащат по флотсу. Шучу. Помните, что вступление должно указывать на центральную истину, но не раскрывать ее. Чего нельзя делать во вступлении? Просто послушайте. Не раскрывать центральную истину. Пять. Сегодня расскажу вам историю о Моисее. Дети услышали, и мы больше вас не слушают. Они, в принципе, знают. Они считают, что они знают все истории про Моисея, и все мысли, и все центральные истины, и все учения, которые вытекают из жизни Моисея. Им этого достаточно. Ну, ничего не видели. Они слышали историю о Ноя? Да, слышали. А вы хотите послушать рассказ? И кто-то скажет, нет. Вот видите, как он
цветовой.
Я расскажу вам очень интересную историю.
Классно. Всем
не очень
интересно. А если она тебе не очень интересна? И учитель сам с тобой сидит, веселит, вы пока история. Не затягивайте вступление. Вступление около минуты. Если чуть больше, только чуть больше. Не включайте непонятные слова вступления. Во вступлении не должно быть непонятных слов, чтобы дети понимали, чего. Или струнные у нас, дети, знаете, это они задавлены, вот они, особенно маленькие, они редко когда задают, а что ты сказал? В подростковом возрасте они начинают трешки показывать. А в маленьком возрасте они проглотят это, но пусть я не понимаю вообще, что вы говорите. Говорите с понятным языком, дети. А маленький возраст до 11 лет. 11 лет. Пусть ваше вступление будет настолько понятно, адаптировано к их языку, к их умственному, физиологическому развитию, чтобы для них было все понятно. Не надо им там фразы и клише христианские вставлять. Они некоторые понимают вообще не так, как мы это понимаем. Ну и вообще, что нельзя делать? Сядьте на колено, сядьте ровненько, стеночки выпрямили, ручки на коленочки. Это не детский сад этого советского времени. Дети должны чувствовать себя свободно. Не думайте, раз мало говорить, уроки написал, вступление. Это что за минуту я придумала все, походу. Нет, пропишите вступление. Пусть оно будет у вас перед глазами. Помните, Саша Талалу нету? Вообще, вот у него поспрашивают, у него там целый сундук с разными наживками. С разными наживками. Он ни разу не выходит на рыбалку, беря одну и ту же наживку. Каждый раз вечером у него слоями, какими-то крючками, там, как это, блесна тут, блесна. Ну, конечно, нет, там даже рыбки есть такие силиконовые, то есть на каждую рыбку должна быть наживка. И каждый раз, собираясь, он продумывает, что он сейчас куда пойдет, кого будет ловить, и берет эту наживку. То же самое со вступлением. Продумывайте ваше вступление, чтобы ваши рыбки были 100% пойманы в урок. Ну, мы поговорили о вступлении, но есть и конец, который дел или нет. Когда-то ваш урок все равно пойдет к заключению, и потом начнется заключение. И пословица «конец дел или нет» – это очень такая ведущая цель повествования. Заключение – такое же важная часть урока, как и вступление. Заключение по длительности своему равно вступлению. Вступление короткое, заключение тоже короткое. Вступление – это важная часть урока потому, что вы подводите итог всему, что вы сказали. В заключение вы еще раз говорите о том, к чему вы вели. То есть еще раз подчеркиваете центральную истину. И в заключение, подчеркнув центральную истину, вы снова побуждаете детей к изменению, к действию, к тому, что они услышали. В заключение не надо говорить ничего нового. Просто подытожьте. Просто скажите призыв к действию. Если это урок о покаянии в Закхее, да, и вы преподаете именно с этой позиции, с этой цели, то призовите детей к покаянию. Дайте время поразмыслить. Задайте им вопрос, а ты так же поступаешь? Заключение, оно очень важно в уроке. И вот также лучше прописать. Когда прописываешь, вообще потом есть такая возможность уйти, и где-то может там часа через два подойти, еще раз прочитать, можешь увидеть грубые ошибки или нелепости какие-то. Прописывайте все. Продумывайте урок. Заключение – это время принятия решения, когда снова центральная истина подчеркивается. Заключение следует сразу же после кульминации урока. После кульминации урока сразу заключение и время принятия решения за пути. Потому что дальше они поймут, что, в принципе, учитель сказал все, что хочет. И если вы будете там еще что-то говорить, вас уже не будут слушать. Цените время урока. Цените время, если он даже останется, может, вам кто-то подойдет из детей и будет общаться индивидуально, и очень что-то важное будет для себя брать, узнавать. Может быть, он придет в покаяние и скажет, знаешь, я хочу помолиться с тобой. Не надо там загружать оставшееся время, просто, о, у меня еще время есть, еще поговорить. Также не более минуты и прописать. Это все, что касается заключения. Еще раз, давайте мы сейчас... Наташина к лекции, и вот тут, что я сейчас вам сказала, еще раз подытожим. Итак, в уроке есть тема. После темы всегда стоит глобальная, центральная истина всего урока. Она достигается тремя целями. Умственная, эмоциональная, волевая. Повествование начинается со вступления с крючка. И заканчивается заключение. Вступление и заключение, они должны быть короткие. И что самое важное, заключение, вот я не сказала, заключение должно вернуть детей к вступлению. Заключение должно вернуть детей к вступлению. Если я, допустим, вот сейчас брала во вступление удочку, да? Закидывайте свою удочку внимательно, подбирая наживку. Это мое заключение. Я, допустим, даю вступление с наживочкой, да? Я потом говорю, закидывайте свою удочку, внимательно подбирая наживку. Угу. Я вернулась к вступлению. Это возможность, вы вспоминаете вообще все, что говорилось. И дети тоже будут вспоминать. И эти примеры яркие, они будут отражать центральную истину.
Да. Так? А это домашнее задание в заключении?
Домашнее задание, оно дается потом уже после всего, после молитвы, после всего. Домашнее задание, оно не включается в, можно сказать, такой, в целостность урока. Оно разбивает. Дети начнут думать, да когда мне это сделать, ой, как это там делать и все. Нет, оно дается, вы помолитесь, а потом после урока. Может быть, вы песню споете, может, вы сделаете поделку. И потом только в конце уже урока, перед прощанием, вы даете домашнее задание.
Это структура. Это же как бы есть домашнее задание. Это ты тоже имеешь в виду про это?
Да, просто вы сказали, домашняя цель озвучивать. Но озвучиваешь ты то, что... Нет, ты побуждаешь детей действовать. Дети, давайте мы попробуем. А потом в конце урока ты еще раз выделяешь ее. Так, какое у нас домашнее задание? И застряешь в нем. Итак. Сейчас у меня еще здесь есть у вас для вас. Что-то показать. Что-то показать. Нет, не чипсы. Вот такая вот юбочка моей дочки. Вот она, ну такая. Не сказать, что она красивая. Нормальная.
Нормально.
Да, очень даже нормально. Ну вот оказия. У этой юбки есть проблема. У нее есть что?
Заплатка.
А теперь внимательно, вот первые ряды видно. Вот какая заплатка?
Не в тему.
Заплатка – это не в тему. Криво пришита и вообще нитками другими.
Неаккуратно.
Грубо.
Грубо.
Неэстетично.
Вот так же, как вот эта заплатка. Как вот эта заплатка на вполне приличной юбке может выглядеть ключевой стих в уроке. Ключевой стих?
Ой.
Чуть-чуть. Ключевой стих важно учить. Слово Божье призывает нас учить, запоминать и передавать детям слова Библии. Слово Божье говорит о себе, учите меня, запоминайте меня, потому что только через Слово Божье Бог Духом Святым работает в сердцах детей. Поэтому ключевые стихи должны быть в наших уроках. Другое дело, как мы должны обучать их детям, детей ключевым стихам. Вот. Итак, ключевой стих, который дети запомнят на уроке, это возможность потом Духу Святому действовать в их сердцах. Более того, вы помогаете детям применять это Слово Божие в своей жизни, рассмотрев центральную истину урока и правильно преподав ключевой стих, дети его не забудут, и они будут знать, как это Слово Божие может действовать в их жизни. Поэтому ключевой стих не должен быть заплаткой. Он должен быть постепенно, грамотно вплетен во все повествование урока. И пусть вы не зачитаете его в середине урока, так как он записан в синодальном переводе Библии, но своими словами, пересказав и донеся его в течение повествования урока, он потом будет сам плавно вытекать и ложиться в сердца детей. Некоторые фразы, ключевые фразы ключевого стиха, они должны повторяться в уроке, чтобы дети их запомнили. Стих должен содержать либо фрагмент центральной истины, либо содержать ключевое слово, которое включает в себя центральную истину. Спасение, грешник, еще что-то. Ключевой стих должен отражать применение центральной истины. Если урок о покаянии кающегося грешника, ну, наверное, Римлянам 6.23, оно классически все подбирает, да, что возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. И вот эти части, эти фрагменты ключевого стиха, они должны звучать в разных фрагментах урока. Возмездие за грех смерть. Бог по своей справедливости, Он за грех людей награждает лишь смертью, в кавычках награждает. Да? Вы можете получить дар от Бога. И опять фрагмент ключевого стиха. Его надо постепенно включать, чтобы он не был заплаткой. Должен быть логичным, вытекающим из текста урока, и должен определяться по ходу работы с текстом урока. Не выбирается сразу ключевой стих. Так же, как вступление и заключение, ключевой стих выбирается после того, как написано все повествование урока, чтобы он в точности отразил то, что говорится в повествовании, а не быть заплаткой. Опа, ну что, к чему тут ключевой стих? Так читаешь, вот, берешь некоторые пособия, идет повествование, потом раз ключевой стих, и так вот так трудно его иногда даже прилепить-то туда, воткнуть туда. Бывают такие неудачно разработанные уроки. И если вдруг в этой теме, ой, в этой программе, которую мы вам выдадим, вас что-то, вы будете смотреть, говорить, девчонки, вы что-то тут намудрили, пожалуйста, подходите. Потому что ну, не надо, чтобы были такие грубые ошибки. Будем исправлять. Итак, разучивание ключевого стиха, кратко. Он должен учиться в течение всего урока. Разбираться и учиться в течение всего урока. И когда вы его так вот по фрагментам в течение всего урока потихонечку введете в повествование, вам потом будет легче его в конце урока выделить и сказать, ребята, сегодняшним ключевым стихом в Библию у нас будет такой-то стих. И когда вы его прочитали, если все сделано вами грамотно, дети уже просто сразу ассоциацию с этим стихом и этого урока они сами проведут. Первичное чтение ключевого стиха должно быть только учителем. Даже взрослые дети, подростки, они могут неправильно передать интонацию и потом посмеяться что-нибудь или запнуться. Нельзя, чтобы ключевой стих, вообще библейский текст, он искажался, что вызовет смех, там неродство, еще что-то. Но маленькие дети, естественно, будут пыкмыться. Кто-то побыстрее прочитает, да это вот так надо читать. Первичное чтение учителя. Стих читается из Библии, не надо его цитировать по памяти. Даже если вы его хорошо знаете, даже если вы хорошо знаете Римлянам 6.23, возьмите Библию и прочитайте, потому что это подчеркивает в глазах детей авторитет Слова Божьего, и чтобы действительно его вот здесь прочитали. У ЕДЭ даже учат, что даже маленьким детям, они пальчиком водят по Библии, они не умеют читать, но они просто читают, вот типа они читают, да, учитель вместе с ним прочитывает этот ключевой стих, а он пальчиком водит. И это уже дает сопричастность, и причастность детей к этому Слову Божьему, что когда-то они учатся, они сами прочитают. И они внутри себя такой свой этот авторитет поднимают, да, что я Библию прочитал, ох, это классно, здорово. Если что-то, какие-то непонятные слова, объясняем. Разбираем также по фрагментам ключевой стих, как он вписывается в повествование урока. То есть, может быть, детям и так понятно, но еще раз разбираем. Ибо возмездие за грех смерть. Видели? Вы помните? Вот в этом отражается ключевой стих. А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог хочет вам подарить жизнь вечную, как с этим человеком происходило, как вы можете получить. Должен быть диалог с детьми. Не говорите все время, не занимайте весь эфир. Спросите, вы поняли? Даша, ты поняла? Максим, ты все понял? И обязательно спросите. Андрей, а как ты теперь будешь жить? Ты теперь знаешь истину. Ты знаешь целый ключевой стих из Библии. А как ты будешь жить по этому стиху? Что конкретно для тебя говорит? Для дошкольников заменять можно сложные слова или просто сложные фразы, ну, особенно синодального текста, простым языком, адаптировать их к возрасту. И теперь, как бы по объему стиха, если до 5 лет 3-4 слова можно пересказом. 3-4 слова и пересказ. Просто недословно, как бы вот, ну там, такое вот. Все сотворил Бог хорошо весьма, да? Слово весьма для них, как-то так, не весьма, что такое. А вот хорошо, но все Бог сотворил замечательно, все Бог сотворил великолепно. Это весьма можно заменить. Потом до 7 лет одно простое предложение, 7-9 лет сложное предложение, и старше 10 лет дети могут учить несколько стихов, но не сразу, не в один урок. И постепенно введение. И что нельзя? Вводить стих в конце урока, это будет заплата. А теперь мы разучим золотой стих, так тоже нельзя говорить. Ключевой стих. Читать первично детям не даем. И читать по памяти, показывая, что мы хорошо знаем текст Библии, тоже не надо. Берите Библию и зачитывайте ключевой стих из Библии. И первично читайте сами. Я желаю, чтобы ваши ключевые стихи были грамотно плетены в урок, и чтобы не были заплатки. Благодарение вам.
Спасибо.
Отдых.
Отдых. Я тоже спасибо.